Уважаемые наши слушатели, дорогие братья и сестры, в эфире православный радиоканал «Воскресенье». Мы продолжаем свое круглосуточное вещание «Беседы о вечном» в эфире. И в нашей студии сегодня батюшка протоиерей Алексей Долгоруков, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи нашего города Екатеринбурга. Здравствуйте, отец.
Добрый
Алексей.
День, братья и сестры.
Дорогие наши слушатели, это прямой эфир. Телефон нашей эфирной студии 379-65-94. 379-65-94. Сегодня, отец Алексей, мы с вами будем говорить о первой подготовительной неделе уже к Великому посту. И эта первая подготовительная неделя будет называться «Мытари и фарисеи». Все верно.
Все верно. Но нужно сказать, что пост великий – это, видимо, дело такое серьезное, и Церковь Христова придает ему большое значение, что не только установила к нему подготовительные недели к Великому посту, но даже есть еще и как бы подготовительная неделя к подготовлению к Великому посту. Это неделя евангельского чтения о Закхее. Вот прозвучало Евангелие, прошедшее уже воскресенье, где рассказывалось о человеке, который был мытарь в Иерихоне, и он узнал, что Иисус с учениками проходит через город Иерихон. Он не просто был мытарь, то есть начальник, он был начальником мытарей, то есть самый главный. Но мы помним, что в те времена вот эти самые мытари, они часто людьми были нехорошими, грешными. По крайней мере, в народе за ними устанавливалась очень твердая репутация грешника. А здесь не просто грешник, а еще грешник как бы в квадрате, начальник мытарей. И вот этот Закхей, он услышал, что учитель, проповедник Иисус проходит через их город, и он захотел увидеть его, Но так как был мал бел ростом, как говорит Евангелие, то не мог протиснуться сквозь толпу, и по пути следования Иисуса и учеников, и народа, он увидел дерево, забрался на это дерево, на смоковницу, и стал оттуда наблюдать и ожидать, когда учитель будет проходить мимо. Иисус же, проходя мимо этой смоковницы, увидел Закхея. И вдруг, неожиданно, и для всех, и самое главное, видимо, для этого человека, повернулся к дереву и крикнул: «Закхей, слезай скорее, потому что сегодня я должен быть у тебя в доме. Мне надобно быть у тебя в доме». И Закхей с поспешностью...
Очень красивый образ такой. Просто всегда это как представляешь,
да,
когда слышишь,
да.
Просто...
Ну, на самом деле, вот такое. Это представить-то достаточно сложновато.
Вот я хорошо себе представляю.
Хорошо представляете, но я боюсь, что это не до конца. Потому что представьте еще себе такую вещь. Закхей – это начальник мытарей, человек в городе.
С одной стороны,
да, начальник. С одной стороны, и многие к нему относятся плохо, презирают его, но думаю, кто-то и уважает, кто-то и завидует, а кто-то даже и чтит его, потом и боится его даже. И вдруг этот важный человек, как мальчишка простой, сидит на дереве, может быть, вместе с другими мальчишками. Картина-то достаточно ведь неожиданная все-таки. И когда Иисус обращается к нему, и все взгляды людские тоже обращены к нему, то я думаю, что человек-то этот должен был бы исполниться большого смущения и от неожиданности мог бы вообще свалиться даже с дерева. Но он поспешно спускается с дерева и принимает Иисуса в своем доме с радостью, как говорит евангелист. А народ же, собравшийся, стоит вокруг дома и ропщут, негодуют, и говорят: что же это за проповедник и за учитель? Разве он не знает, что этот грешный человек, и он вошел в дом грешного человека? Мы не знаем, евангелист не говорит нам, о том, что происходило в доме Закхея. Мы только лишь видим результат этого посещения Иисусом. Когда они вышли, то Закхей, видимо, растроганный и даже заплаканный, обращается к Иисусу и говорит: «Господи, Господи, — говорит он, — половину имения моего, все, что я имею, половину отдам нищим, отдам. Кого чем обидел, воздам вчетверо. Взял рубль, отдам 4 рубля». Тогда Иисус обращается и к народу, и к нему, и говорит: «Ныне пришло спасение вот этому дому, потому что Сын Человеческий пришел спасти и призвать погибшие». Вот такое евангельское чтение является своего рода приготовлением к приготовлению к Великому посту. Нужно сразу же сказать, что каждая неделя евангельская, а напомню вам, что неделя в церковно-славянском – это, собственно говоря, воскресный день. А сама неделя, как мы сейчас вот принято у нас называть, называется седмицей. Так вот, каждая неделя и последующая за ней седмица, они все носят характер, как бы они направление дает евангельское чтение предстоящих дней. Оно выражается и в молитвах, и в песнопениях, и как бы продолжается до следующей недели. И это нам говорит о том, что мы не просто должны слушать это Евангелие внимательно и проповедь священника слушать, но еще и должны как-то на предстоящие дни приложить это Евангелие к нашей жизни, то есть чтобы оно являлось еще своего рода практическим руководством к нашему действию. О чем же говорит нам евангельское чтение о Закхее? Оно говорит нам о том, что человек часто живет в рамках каких-то своих представлений о себе, и часто его поведение определяется отношением к нему других людей. Ну, проще говоря, поставили на человека ярлык, допустим, грешник, пьяница, или наоборот, вот такой вот смелый, трусливый. И человек не только сам не может преодолеть вот эту, что ли, ту преграду.
Штамп,
да,
такой,
штамп вот этот.
О самом себе.
Даже порой старается как бы оправдать его.
Знание да. такое.
Ах, я плохой вот. Ну, ладно, и буду и плохим, раз вы меня считаете, я, значит, и буду плохо делать. Но и сами люди, они не дают ему, они втискивают его постоянно, загоняют вот в эти рамки. То есть, такое своего рода недоверие людей друг другу, не доверяют. У нас бывают особенно люди известные, публичные люди, сделают какое-то хорошее и доброе дело, и на них обрушивается порой масса критики. Ну что вот он показывает свое доброе дело? А ведь раньше он вот так вот сделал. А вы знаете, что он когда-то вот поступил вот так-то и так-то? А вы знаете, что он вот такой-то и сякой был? То есть пытаются на человека, в человека вот вести, как бы вернуть его привычное состояние, состояние какого-то греха, какого-то порока, которое когда-то, может быть, и владело им, но ведь человек изменился. И мы не верим, что люди могут меняться. Да, конечно же, трудно происходят изменения в людях, особенно в хорошую сторону, в плохую порой легче происходят. И для этого требуются и годы, и требуются и усилия. Но если бы этих изменений не было, то тогда бы грош цена была бы всем нашим нравственным призывам, христианским, религиозным призывам, обращенным к людям.
А вот скажите, вот всегда же говорится, что ребенка, например, да, человека можно исправить только собственным примером, что вот все вот эти вот призывы, наставления, и вообще это вот в психологии считается, что это вообще имеет как бы такой, ну, малый как бы результат.
Пример, понимаете? Это правильно, но вот что интересно, этот пример заключается должен не только в том, что вот мы как-то живем хорошо, но мы еще, пример еще заключается и в том, что мы должны людей как бы подтягивать к себе, поднимать их, стараться выше. То есть
мы, получается, все-таки православные люди вот выше людей.
Нет, не выше и в каком смысле? Подтягивать человека в том смысле, что вот, ну, не решается он сделать какое-то доброе дело, не решается, не считает, что у него нет сил, возможностей избавиться от чего-то дурного и греховного. И нужно немножечко нашим представлениям о нем дать ему шанс, то есть освободить как бы пространство. Вот недаром ведь психологи, специалисты говорят, что когда лечат от алкоголизма, то лечить нужно не только самого пьющего, но своеобразное лечение должно относиться и к окружающим людям. Вот кто-то бросил пить, допустим, или еще какого-то порока избавился. А ведь у людей в головах сидит образ его как пьяницы, алкоголика, например, и ожидания, соответствующие к нему. Ну, когда же он, наконец, напьется? Ну, вот, смотрите, вот сейчас наверняка вот напьется. Как, ты еще не напился? Пора уже тебе начинать. То есть загоняет как бы человека, близкие, окружающие, вот своими ожиданиями загоняет обратно вот в то греховное состояние, в котором он когда-то находился. А если ему освободить пространство другое и сказать, что ты другой, мы знаем тебя другого, мы верим, что ты можешь быть другим, то нередко люди стараются соответствовать этому своему призванию, этому доверию со стороны других людей. Происходит вот такое ограничение и нас, самих себя, и ограничений в отношении других людей, не только потому, что мы все такие недобрые, а еще и потому, что голова вот наша так устроена. То есть нам часто не хочется менять картину мира. Нам так привычнее, проще. Поставив на человека однажды какой-то ярлык, повесив штамп, поставив, нам проще с ним вот с таким общаться. А начнутся в нем изменения, неизвестно, чего от него ожидать-то. Надо, значит, как-то и отношение наше к нему менять, по-другому его выстраивать. Ну, наверное, еще и потому мы не доверяем другим людям и больше выискиваем в их жизни, чертах дурного. Видимо, потому что, как говорят специалисты, комплекс неполноценности бывает. И люди нередко с такой низкой самооценкой стремятся самих себя возвысить. Вот мы говорили про возвышение за счет принижения других людей.
Конечно.
И вот я бы сказал о христианах-то как раз. Христиане, они себя-то часто умаляют, наоборот. А других людей они должны, наоборот, возвышать и поднимать повыше. И вот, кстати, вот следующая неделя, которая будет за этим неделей евангельского чтения Закхея, первая неделя приготовительная, как раз говорит именно об этом, о том, что нужно в других людях видеть больше хорошего, то есть доверять другим людям. Вот часто мы страдаем именно недоверием к людям. А вот в Евангелии здесь говорится, что Бог дает шанс каждому человеку. Мы не даем, Господь Бог дает. Мы людям не доверяем, сомневаемся. Бог не сомневается. Бог оказывает человеку доверие. Да, говорит он, ты можешь. В тебе это есть. Давай, постарайся, сделай. Сегодня мне надобно быть у тебя в доме.
Дорогие слушатели, протоиерей Алексей Долгоруков сегодня гость нашей программы «Беседы о вечном». И телефон, напомню еще раз, эфирной студии 379-65-94. Звоните, задавайте батюшке свои вопросы. Вот, отец Алексей, вы говорите, что пост, великий пост, которого мы сегодня ждем, это, конечно, дело на самом деле очень серьезное. Но вот когда почему-то вот я слышу, когда говорят о каком-то посте, о чем-то церковном, когда вот мы призываем наших радиослушателей, а мы прекрасно понимаем, что у нас свой радиослушатель, да, то есть это люди определенные, и даже в разных странах, надо сказать, что наше радио слушают в интернете и совершенно в разных странах нашего мира. Вот. Все-таки, когда говорим пост, это как вот пост воспринимает вообще в целом наш народ, многонациональный, русский народ, другие народы. Потому что, когда вот мы говорим пост, это какое-то сугубо что-то вот такое вот. Ну, вот у нас, кстати, звоночек есть. Давайте послушаем, не будем терять время. Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Здравствуйте, ведущая. Меня зовут Татьяна, я из Екатеринбурга. Вот, батюшка, я, к сожалению, вижу больше грехов ближних, чем свои. Ну вот, знаете, как я как-то навострилась в последнее время. Вот вижу грехи и стараюсь как-то... Говорит, ну ты же так же себя когда-то вела, ну скажем там, вот курила, предположим, да, или даже на улице по молодости целовалась даже, да, вот еще что-то. То есть вела себя вот так, в общем-то, безобразно, даже в те годы, 70-е. Вот что ж ты смотришь, и что ж ты, и перевожу на себя, и каюсь, и прошу Бога прощения. Вот правильно, или это все-таки вот что-то тут не то, и как-то надо от этого отходить, и как-то надо все-таки к себе глубже вот видеть эти вот грехи, миллион, да, их, а как же их увидеть-то, если, ну, миллион, конечно, в помыслах, чувствах, наверное. Вот посоветуйте, батюшка, как мне тут быть.
Спасибо.
Я думаю, что мы не случайно замечаем в других людях их грехи и недостатки. Как правило, замечаемые нами недостатки и грехи – это действительно отражение нашей прошлой жизни. Здесь все как по поговорке «рыбак рыбака видит
издалека». Большинство мы целовались на улицах по молодости своей, что греха тарить. А сейчас вот это уже воспринимается как-то тяжеловато в виде этого.
Что здесь происходит? Вот… Часто мы замечаем дурное поведение в других людях, если мы сами к нему имеем какую-то причастность. Если мы видим, что человек врет, обманывает, значит, у нас есть опыт этого вранья и этого обмана. Не всякие люди, они, которые, допустим, с каким-то грехом связаны, заметят грех в другом человеке. Ну, очень простой пример. Вот есть люди, допустим, страдающие наркоманией. И вот наркоман, он своего товарища увидит достаточно быстро. Просто вот взглянет в толпу, вот бросит взгляд, скажет, вот нарик, вот нарик. Другие люди этого не заметят, потому что есть определенные признаки, по которым мы узнаем грешника. Потому что нам тоже это все знакомо. Или, допустим, простой такой пример, тоже может быть не очень показательный, но пусть будет, карманник. «О, скажет, вон мой коллега идет, ишь, подбирается к чьей-то сумочке». Другой прохожий вот этого совершенно не заметит, он не понимает ситуации. Выпивающий человек, или когда-то пивший, скажем, увидев другого, скажет, «Да, брат, да ты с похмелья, видать», потому что ему тоже все это знакомо. И что здесь нужно делать? Вряд ли мы не сможем видеть в других людях вот эти грехи. Вряд ли мы на это у нас закроются глаза, но это ведь не самое страшное, что к нам пришла такая мысль. Потому что святые отцы нам говорят, что сама по себе мысль, пришедшая к нам, любая, в том числе самая греховная, еще грехом не является. Почему? Потому что один из святых говорил подвижников, мысли это, говорит, как ветер, мы не в состоянии их удержать, но наша задача от них отказаться. И я думаю, что правильным отказом здесь, вот в этой ситуации, будет действительно переключиться на самих себя, посмотреть на свою жизнь и сказать «да», вот у меня есть такой вот грех, такая страсть и такая немощь. А другим людям быть, ну, что ли, не то чтобы снисходительны, но как-то больше понимать, мы когда-то так вот жили, даст Бог, и эти люди тоже исправятся. Вот я думаю, так.
Угу. Еще есть телефонный звонок. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, батюшка, благословите.
Бог благословит
вас. Я звоню из Челябинской области, из села. И у нас тут один приход, один батюшка. Ну вот когда приезжают люди, например, к нам, ну или кому-то в село, люди приезжают и хотят во время отпуска причаститься, он никого не принимает на исповедь, на причастие. Говорит, что должны там же причащаться, где вот вы ходите. А я живу в селе в этом и попробовала к нему подойти на исповедь, он меня не принял. Потому что я из Екатеринбургской епархии приехала, он сказал, вот где ты исповедовалась, туда и езжай. И вот правильно ли это, как быть?
Да уж.
Ну, это уже особенности пастырской практики. Тут могут быть разные у священника подходы. И если вот там что-то непривычно, то это тоже не значит, что это плохо. Потому что есть какой-то резон у этого священника вот именно так поступать. Есть, может быть, как-то им опыт подсказывает сейчас вот такой. Со временем он, может быть, изменится. Я вот сам помню в своей практике как священника многое менял. Тоже были разные
отношения.
Пробовали. Да. Вот вроде бы думаешь, вот так вот все правильно, вот делаешь. Проходит какой-то период, год, два, три, пять, десять лет, думаешь, Господи, да вот что за дурь-то ведь была? Разве можно вот так вот было поступать? То есть приходит какой-то опыт. В данной ситуации я и с чем-то ведь тоже могу согласиться со священником. Хотя бы в том, что действительно, мы должны быть членами своей общины, своего прихода, и не просто посетителями храмов, вот как у нас считается, что верующий – это тот, кто ходит в храм, но верующий должен ходить в церковь прежде всего, то есть в собрание, в общину, где он знает людей, где пастырь, священник знает его. И тогда, конечно же, совершенно особые отношения, семейные возникают. И вдруг появляется какой-то человек из другой области и местности. Ну, я, например, вот стараюсь в таких случаях не отказывать людям, но спрашиваю, вы как вот бываете на исповеди, у вас есть какой-то священник, с кем вы советуетесь, что он вам сказал? И сам вот этим людям стараюсь каких-то наставлений, советов, по крайней мере, не давать. Не давать. Потому что вот именно может быть какой-то разрез. Один священник говорит так, другой начнет говорить, и начнется вот такое вот противоречие. Этого не нужно делать. Пусть в своей семье там как-то свои вопросы решаются. Что касается причастия, я не думаю, что есть основания отказывать верующему христианину, попади он в любой храм, в любой точке нашей страны, ну, и даже зарубежья.
Не будет же он, как он может причащаться без исповеди, если ему исповедь не разрешена?
Ну, вообще-то будет. Вы знаете, вот тут такая вот ситуация, я вам сейчас скажу. Вот у нас прихожане недавно ездили в Грецию и говорят, батюшка, в Греции там же ведь не исповедуют перед причастием. Благословите нас, чтобы мы там причащались. Там исповедь, там своя практика. Исповедь – дело достаточно редкое там. Ну, в этом с удивлением, смотрите. Такая практика вне русской церкви. Приехала прихожанка из Америки, из Антиохийской церкви. Говорит, батюшка, хоть бы исповедоваться у вас. Не могу исповедоваться, священник не принимает, причащаюсь. Говорит, все, молюсь, но на исповедь меня не принимают. Там даже не каждый священник имеет право исповедовать. Для этого разрешение нужно. Когда-то, кстати, на Руси тоже не каждый священник мог исповедовать, а давались специальные от епископа исповедальные грамоты разрешения священнику. Давалась она только тем людям, ну, у которых был определенный уже духовный опыт. Поэтому, я думаю, дорогая сестра, тут уж роптать как-то не надо, а может быть просто поговорить со своим священником приходским, и может быть даже, чтобы он вам, ну, я не знаю, какой-то документ написал, что вы являетесь прихожанкой, ну, если какое-то недоверие со стороны там священника, куда приезжаете, вы являетесь прихожанкой какого-то вот храма, прихода. Это, кстати, ничего плохого. Раньше ведь вот так вот было, человек приписан, буквально был к одному приходу приписан, и на другом приходе он не мог ни венчаться, ни отпеваться. Если он уезжал куда-то, священник ему давал такую вот своего рода грамоту. Более того, если священник сейчас поехал, ну, в паломничество или по каким-то делам в другую епархию, ему дает епископ такую грамоту. Может быть, и нам не мешало что-то подобие такой практики вести.
Батюшка, послушаем еще один вопрос сегодняшнюю нашу передачу. Здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
То давайте.
У меня такой вопрос. Вот у нас в поселке храм построили, предприниматель построил. Он уже третий год стоит. Храм обделан, и все сделано. Священника нету. А потому что предприниматель не регистрирует его. Боится, что не потянет. И большой соблазн у людей. Люди хотят в храм, а ездим за 100 километров с лишним в район. Сейчас электрички все отменили, все отменило.
И вопрос ваш?
А вот вопрос такой.
Как быть?
Как быть, я...
Да, спасибо. Сейчас попробуем. Батюшка отвечает.
Ну, видимо, ситуация непростая. Непростая. Бывает вот так, что люди материально обеспеченные где-то вот стоят... Я знаю такие ситуации, когда строят в храм в сельской местности, в деревне, из которой они родом, к примеру, или корни оттуда, как-то благодетельствовать это село. Ну вот строят люди как бы под себя и для себя,
для
что
себя.
Называется. Да.
Себя.
А у нас все ж таки в церкви так не может быть, чтобы храм принадлежал какому-то отдельному человеку, отдельному предпринимателю там, или предприятию, он должен принадлежать церкви, то есть общине в собственность должен быть передан. Я не знаю, как-то, видимо, тут складывается так, что этот храм, он не принадлежит общине. Вообще нужно бы узнать, если...
А вообще такое возможно, чтобы он не принадлежал? Как вот может предприниматель построить на свои деньги храм и...
Передать
вот...
собственность.
И это будет его собственность?
Нет, это будет собственность общины. Это собственность общины.
Которая,
ну,
должна выплатить ему деньги.
Ну, построил я вот свой дом у себя, построил свой дом в форме храма, к примеру. Правда ведь? И я делаю с ним, что хочу. Вот если так вот разобраться, ну, нравится мне вот так вот. Конечно, может быть, это плохо, нехорошо, но я его никого не пускаю сюда, никому ничего не даю. И все, и вот на этом точка. Поэтому и нужно, чтобы это здание, оно было, передавалось именно ведение в собственность общины, прихода какого-то. Видимо, там какие-то сложности вот именно как раз с общиной. Не потянет, слово прозвучало. То есть нет надежды, опять же, вот нет как бы доверия людям, которые там находятся, что достаточно у них будет веры, достаточно у них будет сил, чтобы содержать этот храм, следить за ним, ну, может быть, и священника как-то.
Тогда вопрос возникает, зачем его строить все-таки?
Ну, трудно сказать, это мы сейчас вот не сможем в эту ситуацию во всю вникнуть, что там произошло.
На самом деле, да.
Но я думаю, что вот надо начинать, если люди смущаются вот этим...
Вопрос вопрос же человек нам задает,
нужно,
что делать.
Нужно все-таки из собственной общины. Если будет хорошая церковная община, даже если в ней нет священника, что у нас вот прямо все на батюшку упирает вот так вот. Батюшка приедет, и все нам будет.
А потому
строить.
Что опыта нет у людей общинного вот такого вот, такого
ну, что
крепкого.
Будем учиться, учиться его. Будем как-то узнавать. Вот сейчас-то с этим уже немножко как-то полегче стало. А я ведь помню ситуации, когда общины создавались, что называется, вообще на пустом месте. Вот есть достаточно большой населенный пункт, там 5-6 тысяч жителей. И священник, епископ смотрит, говорит, почему у нас вот там прихода общины нету? Отец благочинный, ну-ка давайте поезжайте, проведите там собрание. Отец благочинный собирает людей, пришли две старушки и три клюшки с ними, и создали общину, юридически зарегистрировали. Ничего нету, никакого доверия, что там будет какая-то церковь, будет община, смогут они храм содержать или построить. Но прошло несколько лет, 3, 4, 5. И с удивлением видишь, что есть
община. Ну, потому что молитва есть.
Да, появилась, кто-то вот сделал первый шаг, и потихонечку все. Я вот сам наблюдал много, ведь, вот помню, сколько ведь сел сейчас, в скольких селах открылись общины, храмы. Есть храмы огромные вообще, огромные. Так, конечно же, приход в их сейчас не в состоянии содержать. Они хотя бы содержат, ну, какую-то часть храма, притвор выделяют для богослужения. Ведь такие соборища по селам стоят. В городе-то ведь таких ведь не всегда встретишь, нет. Но когда это все начиналось, люди не верили, говорили, невозможно этот храм восстановить. Ничего не получится, невозможно, чтобы здесь какая-то служба или молитва проходила. Но нет, изменилась ситуация, и священник есть там, и молитва совершается, и служба. То есть, вот опять же, речь шла о доверии. Мы порой не доверяем ни другим людям, ни самим себе, а Господь Бог вот раз и говорит, ничего, у вас получится, сможете. Поэтому думаю, что нужно самим немножечко в себя поверить, и как-то вот это, конечно же, все решается еще прежде всего этот вопрос на уровне правящего архиерея. Об этом нужно не забывать. Архиерей и его как бы попечитель, от него назначенный, это благочинный.
Итак, у нас есть еще один вопрос, то есть еще один звонок. Мы вас внимательно слушаем. Задавайте, пожалуйста, вопрос свой.
Батюшка, это тот же человек звонит вам.
Угу.
Причина у нас кроется в том, что до этого этот предприниматель построил храм из-за того, что ему льгота была лес рубить.
Угу.
Сейчас он строит еще себе магазин.
Ну а почему оно, ну, община-то ведь есть у вас?
Говорит, если батюшка будет, построю и дом, и все построю, какой хочет батюшка. Если с семьей построим и с огородом.
А у вас вот есть зарегистрированная община церковная?
Община-то есть.
Так.
А регистрировать он не хочет, грехи потянет.
Нет, вот эта община, она должна и обращаться, она зарегистрированная. Правящему архиерею. Все равно священник.
Обращались к нему.
Священник ведь приезжает к вам на службу.
Он что?
Священник.
Он не пускает его.
Куда? Акафисты читать к вам?
Нет.
Сами они читают, а предприниматель не пускает.
Ну куда не пускают? В деревню, что ли?
Ну, батюшку,
село?
Я так поняла, не
пускают.
А куда не пускают?
Храм? Ну, в храме не обязательно, можно акафисты читать и дома. Ведь с чего обычно начиналось и начинается все часто? Вот. С того, что собирается сначала в доме. Вот у нас, я тут посмотрел, даже, по-моему, это, если не ошибаюсь, в районе Ботаники, да, ведь, вот если вы в курсе, закладка храма, а община пока собирается, по-моему, в подвале где-то. фотографии тут видел, совершенно небольшого помещения. Подвал, вроде бы такой, город и все прочее, и маленький подвальчик. И я знаю, что вот есть община, приезжает периодически священник в дом кому-то, какому-то прихожанину, прихожанке, ну, нету другого помещения, и в нем совершает какие-то службы, проводит беседы, как-то наставляет эту общину. И сложная ситуация, это надо на месте разбирать.
Сразу,
я думаю,
возникает
есть
вопрос,
в епархии чтобы... люди за это отвечающие, ответственные. Я тут единственное, что могу сказать, что нужно, чтобы священник старается, чтобы как-то приглашать, добиваться этого, чтобы священник приезжал, молился с людьми. И вот когда этот предприниматель видит, что священник-то есть в селе, тогда он же уже не скажет ведь, что никого я не пущу, допустим, в этот храм. Вот я думаю, с этого нужно начинать, как большинство приходской жизни. Впрочем, тут еще есть и церковные власти, я думаю, они в курсе этого всего, знают ситуацию лучше.
Ну, дай Бог, чтобы эта ситуация подвинулась,
да,
потому что
да.
Это очень, очень, конечно, важное и очень серьезное дело. И, конечно же, чувствуется, что ситуация непростая. Батюшка, у нас остается 3 минуты.
Вы что-то спросили?
А я вас спрашивала, да, но не ответили вы, потому что звонки были на мой вопрос. Вот что, вот мы говорим сегодня, как бы старались говорить
про пост, да.
Про пост, и нужен ли вот этот великий пост нашему многонациональному народу?
Я думаю, что, конечно же, вот само слово «пост», оно каким-то тяжеловатым является для ушей многих людей, и даже людей православных, верующих. Но вот когда я смотрю, вот перед нами лежит такая картинка, называется «Лестница Великого Поста», где в качестве ступеней изображены как раз каждая неделя и приготовительные, и Великого Поста, и на вершине всего Пасха, Христово воскресение. То для меня вот это каждая неделя – подготовительные мытари, фарисеи, следующие о блудном сыне, страшном суде, прощенное воскресенье, торжество православия, ну и так далее. Сейчас не буду все это зачитывать, пока еще у нас время есть об этом поговорить. Каждая неделя для меня, как для священника, это еще хорошее время для того, чтобы с людьми говорить о вере, о Боге. Одним словом, это богатый материал для разговоров, для проповедей, для беседы, для рассуждения. Бывает вот как-то тяжеловато, вот некоторые, может быть, периоды церковного года, и не знаешь, что бы такое сказать, чтобы не было людям скучно во время проповеди, чтобы не говорить каких-то таких банальных, уже избитых, простых истин. Пост – это такое время, когда каждый раз что-то открывается в нем новое, в каждой вот этой теме евангельской, теме недели, седмицы. Какая-то грань открывается, это всегда богатая пища для размышлений, богатый материал для рассуждений, для слова к людям обращения. Я думаю, что если мы последуем посту вот именно в этом ключе, назидание церковного, назидание и желание, чтобы вот эти назидания были частью нашей жизни, переживания, то где-то вот пищевые всякие вопросы, они, может быть, чуть-чуть сдвинутся на второй и даже на третий план. И для нас при слове «пост» это будет прежде всего, что мы увидим? Прежде всего, Евангелие увидим. Увидим Евангелие вот с этими неделями великопостными, когда церковь нас каждый раз призывает, ну, как-то обновить и улучшить, изменить нашу жизнь.
Спасибо, отец Алексей.
Спасибо, Господь.
Дорогие слушатели, сегодня гостем нашей программы был протоиерей Алексей Долгоруков, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга. Батюшка, до новых встреч. Даст Бог, даст Господь, будем здоровы, будем встречаться.
А будем нездоровы, все равно будем встречаться.
Каким же образом? Ну что ж, мы продолжаем нашу передачу, уважаемые слушатели. До встречи!